Йога Васиштха, глава 6, об освобождении. Описание качеств просветленных мудрецов.
Они смягчают сердца окружающих, указывают мудрый путь, мгновенно и спонтанно видят, что является лучшим в данной ситуации. Они внешне совершают самые разнообразные действия, но внутренне спокойные и расслабленные. Они любят исследовать смысл писаний, знают, кто есть кто, кто чего стоит и кто чего достиг. Они знают, что принять и от чего отказаться. Их действия соответствуют ситуации. Они избегают запрещенных действий, наслаждаются хорошим обществом, поклоняются цветами мудрости всем тем, кто ищет их общество и их учения. Они забирают у людей их печали и страдания, добры и мягки. Но когда правители страны становятся неправедными и жестокими, они стряхивают их, как землетрясение трясет гору. Они поддерживают людей в печали и умножают радость счастливых, останавливают неестественное и невежественное поведение людей. Когда человек подвергается несчастьям и умственным заблуждениям, испытаниям и бедствиям, только мудрецы являются их прибежищем. Узнав их по описанию, приведенному выше, следует обращаться к ним для успокоения.
Святые джняни, ситхи, истинные садху – это те, кого называют Махапуруша. Великая душа. Мы тоже являемся Махапуруша, но в потенциале. А эти Махапуруша – те, которые этот потенциал реализовали. То есть это боголюди, целостные люди. И что означает реализовать потенциал? Это означает их три внутренних пространства. Пространство головы – Чидакаша. Пространство сердца Хридакаша и пространство нижней части тела Дахаракаша открыты в пустотном понимании. Эти пространства раскрыты, и они не просто раскрыты, а в них реализованы божества, божественные энергии. Здесь реализован принцип Шивы. Принцип недвойственного видения и отрешения. В этом пространстве реализован принцип Вишну. Принцип стхити, шакти и божественной воли, которая это осуществляет. И в Дахаракаше реализован принцип Сарасвати. Мудрости творчества просветленного действия. Вернее, принцип Брахмы. Принцип творчества. И вот эти три пространства в пассивном состоянии – это есть три божества. Брахма, Вишну и Шива. А когда эти три пространства заблокированы, то говорят, здесь есть узел. Узел Брахмы, узел Вишну или узел Шивы. И в пассивном состоянии эти три пространства, когда они открыты, означает, что у нас есть мудрость трех просветленных видений, трех просветленных сознаний. Чидакаша – пространство мудрости, недвойственности, ясности, созерцания, медитации и самоосвобождения. Хридакаша – пространство любви, тонкой эмоциональной энергии тонкого тела. И Дхаракаша – пространство игры и просветленного действия. А когда эти энергии становятся активными и более проявленными, то они проявляются как три женские энергии – Дурга, Лакшми и Сарасвати. То есть Джняна-шакти, Ичха-шакти и Крия-шакти. Просветленная мудрость, просветленная воля и просветленное действие. И вот в Индии есть определенная, например, концепция воспитания девочек, женщин. Она отличается от западной концепции. Там, когда такая девочка, ну не только девочек, и мальчиков тоже, но если мы говорим о женских божествах, то когда подрастает мальчик или девочка, там есть астролог или домашний какой-то гадатель, нумеролог, в общем, брахман, который дает ей советы, наставления, обнаруживает ее потенциал, составляет гороскоп, натальную карту, и потом дает советы, как этот потенциал развить. И считается, что полноценная женщина, она должна включать в себя черты Сарасвати, черты Лакшми и черты Дурги. То есть все эти три принципа, Джняна-шакти, Ичха-шакти и Крия-шакти, должны быть в ней развиты. Все эти три пространства. И что означает черты Сарасвати? Означает, она должна учиться искусству какому-либо. И воспитывать себе. И там много есть, 64 ведических искусства. Начиная от составления ранголи, гаданий, украшения дома и так далее. Составление снадобий, там игр, там целый перечень. Система подготовки включает в себя. То есть это надо быть искусной во многих делах, очень искусной. И принцип Лакшми означает, надо быть ухоженной, красивой. То есть, в Индии женщины, понимая этот принцип, они не так, как европейские женщины, они выходят. Европейские женщины более недвойственные. Вот. Они могут выйти как угодно, это ненормально считается в западной культуре. Но в Индии женщины могут быть бедные, но они всегда наряжены, украшены, расписаны с браслетами и так далее. Это принцип Лакшми – быть всегда красивой. А принцип Дурги – это еще быть бесстрашной, быть дерзкой, уметь за себя постоять, так скажем. Уметь очертить границы своей личности, уметь дать отпор или уметь защитить, уметь проявиться в нужное время, защитить свою семью или оберечь свою семью, там, продвинуть своего мужа, ну, в зависимости от ситуации. Вот эти три принципа. А для Прабху важны три принципа – Шива, Вишну и Брахма. То есть принцип Шива означает, что он должен быть мудр, контролировать чувства и отрешен, действовать с отрешенной, с холодной головой и с ясностью. Он не должен быть эмоциональным и импульсивным. И он должен всегда иметь высшую цель, лежащую за пределами этого мира. Принцип Вишну означает, что он должен проявлять правильно волю, чтобы поддерживать этот мир. В данном случае мир, там, его семья, его общество, община и так далее. Чтобы это все поддерживалось и процветало. Если Лакшми – это энергия для этого процветания, то Вишну – это мудрость, которая стхити-шакти, которая позволяет поддержать. Наконец, принцип Брахмы, он должен заниматься воспроизводством. Если семьянин, то он воспроизводит свою семью или творческий человек. И вот эти три пространства и три энергии, джняна, ичха, крия, шакти, это фундамент развития целостной личности. Таким же образом, когда мы как садху развиваемся, мы тоже должны воспитать себя, открыть три внутренних пространства и воспитать шесть внутренних богов. Внутреннего Шиву, внутреннего Вишну и внутреннего Брахму. Также внутреннюю Сарасвати, внутреннюю Лакшми и внутреннюю Парвати или Дургу. На вселенском уровне им соответствует вселенская Джняна-шакти, Ичха-шакти и Крия-шакти. Космические энергии есть внутри каждого из нас, поэтому мы также их должны воспитывать. И вот садху, пробужденный, джняни, тем более ситхи или маха-ситхи, это такая совершенная целостная личность, у которой все эти шесть богов воспитаны, развиты и пробуждены. Они открыты в нем и стали его собственной шакти. Именно с помощью них он освобождается от сансары. Но главное, он должен понимать, откуда все эти боги исходят. Откуда исходит внутренний Вишна, откуда исходит внутренний Брахма, откуда исходит внутренняя Сарасвати, Лакшми, Дурга. Они исходят из недвойственного сознания, из Брахмана, из Абсолюта, из его внутреннего Атмана. То есть, чтобы эти энергии все были пробуждены, мало их воспитывать и пестовать, надо открыть их источник. Если для мирских людей открытие этого источника не ставится главной целью, то для садху главной целью ставится открытие этого источника. А потом уже из этого источника воспитываются внутренние божества, обнаруживается внутреннее пространство. Но в общем это и есть процесс эволюции. Поэтому быть как садху означает воспитывать в себе пробужденное воззрение, пробужденное осознавание и созерцание и пробужденное действие. Вот в учении вы знаете, что путь состоит из воззрения, медитации и поведения. Ну, фактически это переложение этого принципа. То есть это воззрение – это джняна-шакти, созерцание – это наша ичха-шакти, намерение пребывать в определенном видении. А поведение – это наша крия-шакти. Поэтому, когда мы становимся садху, мы воспитываем всегда на все иметь свое мнение. Не имеется в виду мирское мнение. В миру и так каждый на все свое мнение имеет. Или не нести какую-то ересь. А имеется в виду иметь свое мнение с точки зрения учения. Ради этого мы и учимся. Иметь мнение себя как садху, как джняни, как адвайтиста. Не мирское мнение. Мирское мнение, конечно, можно иметь, но пользы в этом мало. Это заблуждение, если с ним отождествляться. Мы его можем применять в утилитарных смыслах, в относительном, но в сущностных смыслах мы воспитываем мнение садху, мнение джняни. Поэтому была поговорка такая, что каждый муни – это тот, кто имеет собственное мнение. Если у него нет своего мнения, это не муни. И это так. То есть вы должны воспитывать свое мнение на философию, на учение, на понимание практики, демонстрировать его во время философских диспутов, при написании трактатов. То есть, если вы выходите на диспут, и вам формулируют простой тезис по адвайте, у вас нет своего мнения, нечего сказать на эту тему, то как бы вы как садху несостоятельны. То есть вы должны иметь свое мнение на диспуте, на разговоре по самому. Или если вам задают тему самоосвобождения или прокомментировать просят, у вас обязательно должно формироваться свое мнение. То есть вы должны иметь свое мнение обязательно. Ну и в отношении жизненных ситуаций это тем более легко, если у вас есть мнение на тему дхармы, то в отношении мирских ситуаций это ничего такого сложного нет его формулировать. Кроме мнения, у вас должна быть своя воля. Садху – это не тот, кто отказывается от воли. Самоотдача, отрешение от воли – это только одна грань, а вторая – это воспитание своей воли. Воля должна постоянно очищаться и воспитываться. Но она должна воспитываться правильно, не в духе эго, как у мирского человека, а как пробужденное проявление внутренних божеств, как внутренняя Лакшми. И она должна, конечно, быть в унисон с дхармой, с учением, с гуру Шишья Парампарой, с севой, принятой этикой садху. И вот этот процесс синхронизации воли всегда сложный. С одной стороны, говорится, надо отбросить в этом пропатти йога смирение. С другой стороны, ее надо проявлять. Когда отбрасывать, когда проявлять? В каких обстоятельствах? Такой непростой вопрос. Пока все это уложится в голове, пройдут годы. Но когда все это укладывается, мы становимся развитыми в этом смысле. Нельзя потакать собственной воле, потому что эго. Нельзя ее игнорировать, потому что воля не принадлежит эго. Воля принадлежит божественному источнику. Это сама Ичха-Шакти. Надо разумно ей пользоваться. Надо знать, какую волю отбрасывать, например, волю эго, какую волю проявлять и как она должна проявляться. Например, синхронно с божественной волей Ичха-Шакти. А на высших уровнях воля становится свечхачары, преображается в путь свечхачары, когда собственная воля и воля Бога становятся одно. Поэтому есть выражение «собственная воля есть Господь». То есть это означает, что воля, личная садху, полностью отдана источнику и возвращена ему Всевышним источником в виде его собственной воли через миссию. Кроме этого, уметь действовать. Садху должен учиться на основе воли также правильно действовать, принимать ответственность в соответствии с местом, временем и обстоятельством. И вот мнение, воля и действие – это три развитых энергии, внутренних энергий садху. Его внутренняя Сарасвати, внутренняя Лакшми и внутренняя Дурга. И в идеале свое мнение – это что? Это ясность, проистекающая из сахаджи, из недвойственности. Своя воля – это санкальпа, это сева в духе свечхачары, единое с Богом. И свои действия, крия, это сева, миссия, служение, также лила и недеяние. Вот это идеально развитые третьи энергии. И, наконец, все эти три энергии, внутренние шесть божеств, они происходят из недвойственности. За всеми мнением, волей, действием, за всеми божествами, Ичха-Крия, за тремя шакти, стоит недвойственное сознание, сахаджа, естественная осознанность. Как вы понимаете, мы не говорим только сахаджа и все. Мы говорим сахаджа плюс джняна-шакти, плюс Ичха-Шакти, плюс Крия-Шакти. Сахаджа должна пробудить внутреннюю Сарасвати, внутреннюю Лакшми, внутреннюю Дургу. И не мирскую, а просветленную. Она должна пробудить внутреннего Шиву, внутреннего Вишну и внутреннего Брахму. То есть мы не говорим только о пробуждении недвойственности. Мы говорим о недвойственность плюс принцип энергии. Поскольку энергия в тантре очень важна. И все ситхи в традиции ситхов – это шактиманы, обладатели шакти. Именно за счет энергии мы двигаемся по 16 кала. Вот до стадии рождения вы можете обойтись без энергии. То есть, если практикуете созерцание и обрести освобождение на уровне рождения, недвойственное сознание, вы можете просто пребыванием в присутствии. Но после стадии рождения, воспитание, пестование, закалка и так далее, вплоть до создания Вселенной, вы обязательно должны из недвойственного сознания учиться проявлять эти три шакти. Иначе, ну как вы станете Брахмой на 16-й кала? Как вы станете Махамантришварой, Ишварой и так далее, если не будете проявлять джняна-шакти, ичха-шакти, крия-шакти? Это означает, из недвойственного сознания вы должны проявлять эти энергии. Только тогда ваш статус в мироздании будет повышаться, ваша духовная мудрость, духовная шакти расти. Только тогда вы будете считаться обретшими высокий уровень пробуждения. Конечно, это сейчас в земной человеческой жизни, я понимаю, абсолютно не актуально. С другой стороны, это актуально на личном, персональном уровне. Мы сейчас не планируем творить Вселенную. Но у нас есть собственное вселенное тело, речи, ума. И у нас собственные внутренние божества в зачаточном состоянии, поэтому это тоже актуально. То есть это задает длительный стратегический путь нашего духовного развития. Все это и есть целостная пробужденная личность, о которой говорит Васиштха в Йога-Васиштхе. Это указание, куда нам двигаться, ориентир, куда нам двигаться. Когда вы двигаетесь, вы смотрите, а у меня Сарасвати пробуждена, а внутренняя Лакшми нет. Значит, мне не надо работать с этим. Или внутренней дурги сколько угодно. А вот мудрости не Сарасвати не хватает. Ну и так далее. И часто мы видим, как в миру люди ограничены. И они ограничены не в том плане, что не могут летать на другие миры или в самадхи входить. Они ограничены по мирскому. То есть они не могут добиться чего-либо. Не могут быть счастливыми, не могут построить отношения, не могут обеспечить себя. В простых вещах ограничены. И какова причина этих ограничений? В том, что у них не развиты эти силы, не развиты эти энергии. То есть с детьми в отношениях с родственниками, мужьями, женами проблемы что значит? Пространство любви не раскрыто, внутренняя Лакшми не раскрыта. Цветение, материальное процветание не раскрыто. Не хватает ясности, не хватает мудрости. Внутренняя Сарасвати не раскрыта. То есть их сила, их энергия не раскрыта. Поэтому, практикуя, мы развиваем эти силы, эти энергии понемногу внутри себя. Они являются как бы косвенным критерием того, что мы созерцаем хорошо, что мы созерцаем успешно, что мы не скатываемся на путь пралаякалов, на путь авьяктиков. Что наше созерцание оживлено, одухотворено и оплодотворено энергией.
Океан сансары невозможно пересечь без помощи мудрых и святых. Человек не должен становиться пассивным, фатально принимая все, что случится. Если в человеке не обнаруживаются все описанные качества, но хотя бы одно присутствует, следует обращаться к такому святому, не обращая внимания на все остальные недостатки, которые могут быть у него.
На самом деле, когда все три пространства, все три энергии полностью пробуждены, развиты, это большая редкость, даже если среди садху, среди джняни или ситхов. Чтобы достичь пробуждения, достаточно реализовать полноту одного пространства и реализовать даже одно божество. То есть даже одно внутреннее божество и даже одна совершенная развитая энергия вполне вас освободит от кармы и от сансары. Но для того, чтобы проявлять разнообразные энергии или помогать другим, необходимо развивать все вместе. Например, если у пробужденного человека развита чидакаша, развит внутренний Шива, он будет проявлять превосходное качество медитации, созерцания и ясности. Этого ему достаточно для личного освобождения. Но у него может быть не развита космическая любовь, хридакаша, или не развита просветленная сила и действие. Просто он не работал с этими пространствами, ему достаточно. И он достиг освобождения. Или если у человека развита хридакаша, у него будет просветленная любовь, но он не придает значения ясности и мудрости. Он через любовь постиг Бога, поэтому он не очень пишет тексты, он не очень философствует. Он просто не касается этого плана. Так с другими энергиями. Или если эти качества в пассивном состоянии, то это будут мужские божества, внутренние Вишну, Шива и Брахма раскрыты, а женские божества, внутренние Лакшми, Сарасвати, Парвати, они как бы еще ждут своего. То есть он имеет эти пространства осознанными, но они не могут проявляться. И Васиштха говорит, даже если вы встречаете мудреца, у которого хотя бы что-то одно развито, поэтому почитайте его, помогайте ему в севе и учитесь у него.
Следует научиться узнавать хорошее в других, а также и недостатки, затем стремиться к обществу мудрых. Даже если у добродетельного человека есть некоторые недостатки, ему следует служить, избегая лишь главных плохих тенденций. Если человек не одолел плохие тенденции, даже хороший становится злым и безнравственным. Это то, что я сам наблюдал. Воистину, для всего общества огромное несчастье и потеря, когда хороший человек становится безнравственным из-за обстоятельств. Потому следует оставить все другие действия и быть приверженным святым. К этому нет препятствий. Только это способно дать человеку все лучшее в обоих мирах. Никогда не следует быть слишком далеко от мудрых, потому что их близость способствует благу повсюду. Рама спросил: «Мы, человеческие существа, имеем разные методы для преодоления страданий. А как же черви, мухи и деревья?» Васиштха сказал: «Все существа находятся в сознании в соответствии со своей природой. У них тоже есть свои стремления и желания. В нашем случае присутствуют мелкие препятствия к исполнению желаний. В их случае трудности огромные. Как к чему-то стремится космическое существо, так же делают черви и мухи. Маленький мальчик тщетно потрясает кулачком. Птицы рождаются и умирают в пустоте. Даже муравей должен кушать и беспокоиться о нуждах муравейника. Маленькая мушка, летающая в комнате, равна в чувстве собственного достоинства огромной горуди, летящей в вышине. Понятие «я есть это» и «это мое» обычны и для людей, и для червей, со всеми вытекающими отсюда последствиями. И мы, и черви стараемся обрести средства к существованию. Они тоже любят жизнь. Рабу неинтересно завоевание новых стран. Также коровы и другие животные не интересуются делами своего хозяина. Они тоже испытывают удовольствие и боль, но свободны от чувства «моё и твоё». Как семя и молодой росток ощущают боль, осознают, так, когда их кусает червь, так и спящий человек ощущает укус блохи.
У каждого существа есть определенная энергия самопроявления. И эта энергия самопроявления связана именно с раскрытием этих трех шакти и трех пространств. И по энергии самопроявления, по совокупной энергии джняна и ичха-крия, люди превосходят животных, насекомых, растений и камни. Но, допустим, их превосходить могут... Да, люди превосходят голодных духов, но их могут превосходить асуры, питрисы, якши, гандхарвы и другие, потому что их совокупная джняна и ичха-крия больше, сильнее. Но животные не могут превосходить человека. Если бы корова имела достаточно силы сознания, она бы интересовалась делами хозяина. А если бы у нее еще было больше силы, то она бы не только интересовалась делами хозяина, хозяин бы ей служил, управлял, она бы им управляла. Но ей силы сознания недостаточно. Разве что корова Камадхена обладает такой силой сознания. Корова всех коров. Корова как божественный принцип. Корова Камадхена, она разлита в пространстве и перемещается со скоростью выше скорости света. Это сама воплощенная ичха-шакти, энергия процветания, которая может служить человеку тот, кто ее приручил, тот, кто с ней уступил в контакт. Она как такое благословение ичха-шакти, исполняющее желание в любой точке пространства. Обеспечить еду, жизненную среду, жилище и прочие вещи. Кто ее призывает, она может проявить это. Божественные силы, созданные богами для служения именно.
И Индра, повелитель богов, и червь испытывают одни и те же чувства – страх, притягательность, отвращение, желание еды и секса, боль, удовольствие и страдания, вызванные рождением и смертью. Единственное различие в понимании значения слов, природы элементов и предсказаний будущих событий. Деревья и неподвижные объекты, камни и так далее, словно бы спят и существуют в непрерывном ощущении бесконечного сознания. В них нет понятия разделения. Все это есть чистое, бесконечное сознание, которое считает, что оно спит в камне и так далее, как в предыдущем творении. Потому ты остаешься собой, а я собой. Нет удовольствия или боли в высшем сознании. Только невежество является причиной всех заблуждений. Но когда оно разгоняется пониманием, тогда видимое становится непредметным. Когда истина о кажущемся мире осознанна, он прекращается. Что тогда будет желательным и достойным стремлений? Когда волна успокаивается, вода не умирает. Когда тело умирает, сознание остается неизменным. Только невежественный человек настаивает на своем понятии о мире и ощущает его как реальное. Верное понимание этой истины открывает двери к самоосознанию. Как объект отражается в зеркале, так и этот мир проявляется в Брахмане. Хоть и кажется, что отражение находится в зеркале, оно не там. Так и мир кажется существующим, хоть его и нет. Кажется, он приводит к реальным результатам, хоть сам по себе и нереален. Также энергия расходуется, когда снятся сексуальные игры. Однако только невежественный человек знает, почему же он считает мир реальным. Рама спросил: «О мудрый, есть и другие, кто считает, что, так как смерть неизбежна, следует жить счастливо, пока живешь, и что, когда тело кремируют, ничего не остается. Каков их путь в страдании сансары?» Васиштха ответил: «Во что бы твердо не верил внутренний разум, только это он и ощущает как настоящее. Сознание универсально и неделимо. То, что едино и одиноко, то разнообразно. Ничто более не существовало до того, как возникла концепция создания. Потому ничто более и нереально на самом деле. Те, кто не видит реальность, на которую указывают Писания, несомненно невежественные. Для нас они также хороши, как умершие. Те, кто осознал, что все есть чистое сознание, Брахман, тоже не нуждаются в наших словах. Что возникает как реальное в теле сознания, ощущается как реальное. Каждый создан из этого, будь это реальное физическое тело или нет. Если утверждается, что только ощущения органов чувств являются сознанием, такой человек будет страдать, потому что пока он живет, обязательно будут возникать противоречивые ощущения. Как летающая пыль не влияет на пространство, так удовольствие и боль не затрагивают того, кто утвердился в осознании единого, неделимого, бесконечного сознания.
Стоп. Почему же удовольствие и боль не затрагивают того, кто утвердился в осознании единого, неделимого, бесконечного сознания? Потому что это единое, неделимое, бесконечное сознание стало фактом постоянного наблюдения, фактом постоянного вдохновения, постоянной благодати, постоянного осознания. И оно набрало силу, набрало энергию. Оно стало новым центром притяжения, новым магнитом. А удовольствие и боль как были, так и остались определенной энергией, ни больше, ни меньше. И этот новый фактор сознания стал властвовать над сознанием и притягивать его больше. Потому что он стал осознаваться. Если раньше человеком управляли удовольствие и боль, то есть мирские желания или страдания, и он не осознавал их природу, а то, что не осознается, всегда имеет власть над нами. Как только мы осознаем, оно теряет над нами власть. Постепенно он осознал природу, удовольствие и боли, и возвысил свое сознание над ними, утвердился в неделимом бесконечном сознании. Оно стало фактом его жизни, и не только фактом наблюдения, оно стало еще энергетическим фактом, фактором силы. И просто одна сила, сила осознанности, сила Брахма Ахамбхавы стала доминировать над силой удовольствия и боли. И она стала настолько доминировать, что они перестали его затрагивать. То есть они могут ощущаться, но не могут затрагивать, потому что вторая сила гораздо больше, она гораздо сильнее. Достаточно.
О-о-о.